Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели и зрители Радонеж ТВ. В эфире программа «Рай, истинный и ложный». Это доверительный разговор о проблемах зависимости. Я ее ведущий Александр Простакишин. Программа подготовлена при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовым коммуникациям Российской Федерации. Мы продолжаем цикл передач «Уберечь детей от зависимости». Это совместный просветительский проект «Радио Радонеж», Московского научно-практического центра наркологии Департамента здравоохранения города Москвы и редакции журнала «Независимость личности», в котором говорим на темы здорового образа жизни, правового воспитания, популяризации физической культуры и спорта, патриотического, духовно-нравственного и культурно-исторического воспитания молодежи. Мы отвечаем на все ваши вопросы, чтобы помочь родителям уберечь детей от зависимости. И сегодня у нас необычный эфир. Он подготовлен редакцией нашей программы в ходе командировок. В связи с тем, что запись осуществлялась не в студии, просим извинения за качество звука. Во второй части передачи мы предложим вашему вниманию очерк 21-й ежегодной Московской городской научно-практической конференции, которая состоялась в ноябре текущего года на тему «Организация медицинской помощи потребителям табачной и иной никотиносодержащей продукции». Мы приняли участие в данной конференции, нам удалось взять развернутое интервью у специалистов и врачей разных специальностей, а также провести блиц-опрос среди участников конференции на актуальные вопросы, связанные с профилактикой и лечением табачной зависимости, а также системой мер предупреждения возникновения и воздействия факторов риска развития заболеваний. В предыдущих передачах мы уже говорили, что в этом году в серии «Библиотека. Отечественные записки» вышла наша книга «Беседы на заданную тему», которая является составной частью нашего просветительского проекта. В эту книгу вошли интервью экспертов, которые принимали участие в нашей программе в течение нескольких лет. Основные темы бесед – это проблема зависимости, профилактика заболеваний, связанных с зависимостью, лечение и реабилитация лиц, имеющих зависимость. Это вопросы духовно-нравственного и культурно-исторического воспитания. И вот уже в издательство «Отечественные записки», которое подготовило и выпустило в свет нашу книгу, стали поступать письма от читателей, в которых они поднимают острые вопросы, связанные с тематикой наших передач. И мы предлагаем вашему вниманию одно из писем, которое поступило в издательство от молодого человека, и зачитает его заместитель главного редактора журнала «Отечественные записки», член Союза журналистов России Татьяна Александровна Тайнц.
В сентябре 2018 года возобновил работу новая редакция русского литературно-художественного журнала, который был основан в XIX веке «Отечественные записки». За это время редакция выпущена уже в новой редакции 5 вот этих книг, толстых журналов. Можно сказать, что это книги. Но интересен еще и тот факт, что «Отечественные записки» начали серию «Библиотека отечественных записок». И в этом году вышла первая книга из серии этой библиотеки «Беседы на заданную тему». Дело в том, что в редакции, в которой я сейчас нахожусь, приходит уже достаточно много отзывов об этой книге. И вот один из этих отзывов от молодых людей я хотела бы сейчас зачитать. Передо мной лежит долгожданный экземпляр книги «Беседы на заданную тему». Это первая книга на одну из актуальных тем нашей современной жизни из серии большого социально-просветительского проекта «Уберечь детей от зависимости», который системно и на плановой основе 7 лет реализуется во взаимодействии «Радио Радонеж» с Московской наркологической службой. Знаменателен и тот факт, что это издание первым отпечатано в типографии в серии «Библиотека. Отечественные записки». Ведь серия создана при легендарном журнале «Отечественные записки», где 200 лет назад печатали свои произведения Александр Пушкин, Михаил Лермонтов, Виссарион Белинский, Николай Добролюбов, Николай Некрасов и многие другие писатели, поэты, критики. Воистине цвет нашей русской литературы. Листая страницы, еще раз убеждаюсь, что эта тема, которая близка не только мне, но и многим моим друзьям и единомышленникам, несмотря на всю ее остроту, непопулярна в нашем обществе. Ее пытаются замалчивать не только СМИ, но и некоторые чиновники в угоду представителям большого бизнеса, которые успешно лоббируют в России продвижение своей табачной алкогольной продукции. Расширяя рынок, представители этого бизнеса усиленно пропагандируют нам алкоголь, табак и легкие наркотики. Безусловно, когда на нас обрушивается хорошо сделанная реклама и агрессивно навязывается через свою продукцию состояние комфорта, мы невольно ей поддаемся, особенно те из нас, кто страдает от нехватки общения или непонимания родителей и близкого окружения. Мало кто может защититься от красиво выстроенного капкана и переключить внимание на другие ценности – спорт, кино, театр, творчество. Нас с детства приучали к голубому экрану. И многие не задумываются, что так красиво показанная жизнь – это всего лишь суррогатный заменитель положительных эмоций. Поэтому задача этого издания «Я увидел еще и в том», – пишет молодой человек, – чтобы донести до понимания читателя, что политика подобных коммерческих организаций строится исключительно на увеличении своих миллиардных прибылей, а человеческие трагедии и сломанные судьбы их не волнуют. Лично для меня, как читателя, очень важно, что в этой книге нашлось место не только профессионалам, врачам и психиатрам, но и людям разных профессий, общественным деятелям, законодателям, режиссерам, спортсменам, представителям правоохранительных органов, волонтерам и правозащитникам. Эта книга вооружает знаниями, как вести профилактическую работу в условиях криминализации этой темы и раскрывает такую статистику, от которой берет отрыбь. Из интервью известного и главного психиатра, нарколога Минздрава России Евгения Алексеевича Брюна, помещенного здесь, я узнал удивительные цифры, а именно, что акцизные сборы от продажи алкоголя в стране составляют 30 миллиардов рублей в год. В свою очередь, потери от алкоголизма в стране составляют 80 миллиардов рублей в год. Не надо быть экономистом, чтобы сделать вывод о том, что страна теряет в 3 раза больше, чем приобретает. Но не менее важным Евгений Алексеевич считает и тот факт, что наша молодежь очень, извините, безответственно стала относиться к своему здоровью. Поэтому сейчас, как никогда, необходима грамотно выстроенная профилактическая работа. Мы живем не в безвоздушном пространстве, поэтому понимаем, в каких условиях приходится выживать нашей стране. Против нас предприняты беспрецедентные военные действия во всех возможных направлениях – экономическом, политическом, информационном, продуктовом, наркологическом, алкогольном, табачном и даже в изобразительном искусстве – авангард, андеграунд. Однако для полной победы нашим противникам не хватает еще одной составной части. Это необходимость зомбировать самую уязвимую и самую активную часть нашего населения – молодежь. Их пропагандистская машина работает четко и отлаженно. Ведь большинству из нас и в голову не может прийти, что все эти нетрадиционные ценности, к которым многие стремятся, разрабатывают почтенные профессора и ученые из мозговых центров, таких как, например, Стэнфордский университет. Лично для меня тема алкоголя и наркотиков стала близка и актуальна уже давно. В детстве я столкнулся с трагедией, которая меня потрясла, оставила тяжелый след, и которую я пережил как свою боль. Человек, так устроен, что в детском возрасте мы осваиваем пространство через свое близкое окружение. Исходя из произошедших событий, в нас формируется либо положительный, либо отрицательный отклик. Эта трагедия произошла у нас в доме. Тетя Лена была подругой моей матери, поэтому, когда она попала в больницу с множеством ножевых ранений, все были потрясены, строили предположения и говорили только об этом событии. В больнице она отказалась говорить о том, кто на нее напал. Только после ее смерти выяснилось, что это был ее сын, ученик 9 класса, который в алкогольно-наркотическом опьянении требовал от нее деньги на очередную выпивку и развлечения. Позже я не раз сталкивался с асоциальным поведением в среде своих одноклассников и понял, что нельзя откладывать проблему молодежного алкоголизма на потом, пока она не станет острее и не перерастет в чувство недовольства собой, а главное – окружающими, и не приведет к трагедии, которая меня так потрясла в детстве. Мне повезло. Я познакомился с замечательным человеком, сильным, мудрым, умным, которого отличает активная гражданская позиция. Это Огневцев Александр Георгиевич. На тот момент он был бессменным руководителем такой организации, как Неправительственный совет национальной безопасности России. Он участвовал в самых значимых государственных и общественных мероприятиях по антинаркотической теме. К тому же он еще и мастер тайцзи-дзюань, признанный во всем мире китайской техники боевого искусства и одновременно оздоровительной гимнастики. На тот момент он безвозмездно провел уже более 3000 авторских открытых уроков против наркотиков по идеологическому противодействию наркотизации России. Я стал посещать все его выступления, которые он проводил в школах и колледжах Северного округа столицы, где я жил и учился. Я видел, как разношерстный актовый зал не только затихал, но и ловил каждое его слово, когда он говорил о последствиях разного рода зависимостей. Наблюдал, как ребята долго не расходились, обсуждая эту тему. Позднее я инициировал его выступление в своей школе и колледже, а также стал участником его турне по Подмосковью с этой миссией. Еще в школе под воздействием информации, полученной мною на открытых уроках против наркотиков, я осознанно стал подходить к проблеме разного рода зависимостей среди молодежи. У меня были хорошие учителя, которые мне объяснили главное, что в настоящий момент на нашей территории идет война криминала против народа. А информация, которую я стал искать и получать не конфиденциально, а широко распространяемую в открытых источниках, заставила меня с группой единомышленников создать общественную организацию «Содействие укрепления правопорядка. Союз безопасности» в поддержку президентских инициатив в области сбережения здоровья нации. Мы начали противостоять этой социальной болезни в обществе, взяв за основу слова нашего президента Владимира Владимировича Путина, что без поддержки общественности и их инициатив на месте законы об охране здоровья не работают. Стали проводить рейды, создавали видеоролики, беседовали с подростками и работниками магазинов, продававших алкоголь несовершеннолетним. Разъясняли им не только законодательство в этой области, но и морально-нравственные аспекты их действия. Рассказывали на примерах и с цифрами в руках, что все мы, особенно молодежь, стали заложниками политического капитализма, который расцвел махровым цветом в нашей стране в последние годы. Действительно, цифры, за которыми стоит не только людские судьбы, но и экономика нашей страны, неутешительны. Как выяснилось, 90% всей алкогольной продукции на российском рынке принадлежит иностранным компаниям или частным предпринимателям. Возьмем, к примеру, такой любимый продукт в молодежной среде, как пиво и его самые популярные бренды. «Балтику» производит один из крупнейших пивоваренных скандинавских концернов «Baltic Beverages Holding», куда входят такие страны, как Норвегия, Швеция, Финляндия, со штаб-квартирой в Копенгагене. Бренд пива «Клинское» принадлежит «Сан Ибвеб», бразильско-бельгийской компании, зарегистрированной в Великобритании на острове Джерси. Чешскую марку пива «Великопоповецкий козел» приобрела британская компания «Сапмиллер». «Эфес» – это торговая марка турецкой пивоваренной компании «Анадола Эфсен Ибвеб». И «Хайнекен» принадлежит нидерландской пивоваренной компании. Чтобы расширить свой рынок сбыта, эти компании стали широко финансировать крупные молодежные акции, разного рода пропагандистские кампании, где исподволь внедрялись нетрадиционные ценности, а также многотысячные рок-фестивали под маркой защиты окружающей среды. Еще более впечатляющие цифры можно наблюдать в табачной промышленности, ведь табак в России делают в основном 5 иностранных компаний. Например, выпуск сигарет «Золотая Ява» принадлежит британской корпорации British American Tobacco. А сигареты «Петр I», «Русский стиль», «Тройка», «Винстон», «ЛД», «Кэмэл», «Собрание» выпускает лидер табачного рынка в России, крупнейшая компания Japan Tobacco International. Но самая интересная информация заключается в том, что все сигареты, несмотря на их разную цену, имеют одинаковую себестоимость – $1 за 1000 сигарет. А наш народ, и что особенно страшно, несовершеннолетние, травятся и переплачивают исключительно за название на упаковке. Но главное заключается в том, что молодежь отучили задумываться над происходящим. И почти все, с кем мне приходилось беседовать о вреде алкоголя и табака, удивлялись тому факту, что вся эта многомиллиардная прибыль от реализации этой продукции идет не в бюджет страны, а за рубеж. Поэтому лично для меня девиз табачной корпорации Japan Tobacco International, которая гласит «Люди – наша главная ценность», выглядит издевательски цинично. Как и следовало ожидать, наша активность не понравилась распространителям алкоголя, табака и контрафактной продукции. Они старались нас запугать, провоцировать на противозаконные действия, открыто угрожали расправой. В результате мы столкнулись с репрессивной системой, которая оказалась не на нашей стороне и не на стороне общества. Торгово-финансовые структуры совместно с некоторыми недобросовестными полицейскими объявили нам войну и нашли возможность ограничить нашу свободу. Спусковым крючком стал эпизод с участковым уполномоченным полиции отдела МВД России по району Куркина города Москвы майором Арсением Хвенько, который был пойман с поличным, когда требовал от нас взятку в 500 тысяч рублей, чтобы мы остановили рейды по виноводочным магазинам на его территории. Он был задержан, но во время следствия содержался под домашним арестом, а потом был оправдан за недостаточностью улик. Из уголовного дела по странному стечению обстоятельств исчезли все необходимые документы, поэтому его вынуждены были выпустить и оправдать. Позже стало известно, что он оказался сыном высокопоставленного офицера полиции, а его ближайшие родственники служат в полиции Северного округа столицы. Но остались видеозаписи его задержания, выложенные в интернет, и публикации в «Московском комсомольце», а также свидетели и шквал угроз в наш адрес. Но эти разоблачительные публикации в средствах массовой информации сильных мира сего не остановили. И Арсения Хвенко восстановили в должности, а на публикации не только не ответили, но их просто проигнорировали. Освободившись, майор Хвенко заручился поддержкой брата и родственников служащих в полиции Северного округа столицы. Выполнил свои угрозы, но не своими руками. С помощью заинтересованных лиц из администрации магазинов, продающих алкоголь в Северном округе Москвы, где мы осуществляли общественный контроль и регистрировали неоднократные нарушения торговли, были инициированы заявления от работников о вымогательстве с них денежных средств нашими общественниками. Теперь уже на нас завели уголовное дело. Но мы не отступили и не опускаем руки. Свято верим, что справедливость восторжествует. С нами Бог. Возможно, в связи с уголовным делом против нас в обществе сложится двоякое мнение о проводимых нами рейдах в качестве первичной профилактики, которые наша общественная организация «Содействие укреплению правопорядка Союз безопасности» проводила в магазинах по пресечению продажи алкоголя несовершеннолетним. Но в этом и заключается их задача. Однако вышедшая в свет книга «Беседы на заданную тему» дает мне ответы на многие вопросы. Для меня высказывание известного врача Николая Александровича Семашко, помещенные в этом издании, прозвучали как пророческие. Алкоголь, как и табак, это специфический яд, потому что они принадлежат к ядам, к которым привыкают. Они, как и наркотик, патологически влияют на весь организм. В нашей семье два моих прадеда много курили и действительно рано скончались от рака легких. В заключение я хотел бы процитировать из этой книги некоторые высказывания Евгения Алексеевича Брюна. «Наркомания – это неинфекционная эпидемия. При депрессии и тревоге человек ищет лекарство и находит его в табаке, алкоголе и токсических психоактивных лекарственных средствах. Наркомания – не только социальная и медицинская проблема, это прежде всего проблема политическая. Для решения этого вопроса необходима широкая просветительская работа. И лучше, что мы можем сделать, это быть здоровыми и сохранить свои семьи, и, как следствие, свое государство». Это обращение подписано Эдуардом Нестеровым.
Уважаемые радиослушатели, в эфире программа «Рай. Истинный и ложный». Я ведущий Александр Простакишин. Наши передачи могут выходить в эфир в повторе, но для тех, у кого есть возможность слушать и смотреть нас через интернет, я хочу сообщить, что все наши передачи, программы «Рай. Истинный и ложный», начиная с 2012 года, а их уже более 350, можно найти на сайте «Радио Радонеж» в разделе рубрики «Рай. Истинный и ложный», а видеоверсии в YouTube «Радонеж ТВ». Так что смотрите и слушайте нас в любое удобное для вас время, тем более что с 2015 года наш информационно-просветительский цикл передач включен в учебную программу «Профилактика аддиктивного поведения молодежи для обучающихся в рамках Федеральной целевой программы развития образования». Я напомню, что вы можете задавать свои вопросы по электронной почте radril@yandex.ru или на короткий смс номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» русскими либо латинскими буквами и через пробел текст вашего вопроса. В наших передачах мы сообщали телефоны, по которым наши слушатели в случае необходимости могут обратиться за помощью. И, подводя итог передачам текущего года, хотел бы вот эти все телефоны зачитать. У вас есть возможность приготовить, на чем записать и чем записать. То есть я повторю телефоны тех организаций, которые прозвучали в предыдущих наших эфирах. Телефон доверия, так называемый телефон горячей линии Московской наркологической службы. 8-495-709-6404. Я еще раз повторю этот телефон. Он работает круглосуточно. Это телефон Московской наркологической службы. Еще раз повторяю, что это телефон горячей линии 8-495-709-6404. И несколько телефонов групп взаимопомощи, такие социальные группы, которые готовы дать и консультацию, и подсказать, куда подъехать, чтобы встретиться, переговорить. Первое – это сообщество родственников анонимных наркоманов. 8-985-197-09-60. То есть еще раз – сообщество родственников анонимных наркоманов. 8-985-197-09-60. Сообщество родственников анонимных алкоголиков. 8-495-220-09-69. Еще раз. Сообщество родственников анонимных алкоголиков. 8-495-220-09-69. И еще один телефон сообщества анонимных наркоманов. 8-495-505-33-96. Сообщество анонимных наркоманов. 8-495-505-33-96. А сейчас предлагаем вашему вниманию очерк с Московской городской научно-практической конференции по теме организации медицинской помощи потребителям табачной и иной никотиносодержащей продукции.
В ноябре текущего года состоялась очередная ежегодная 21-я Московская городская научно-практическая конференция с региональным участием на тему «Организация медицинской помощи потребителям табачной и иной никотиносодержащей продукции в городе Москве. Эффективные терапевтические практики, алгоритмы лечения и перспективы междисциплинарного взаимодействия».
По-вашему, кто больше курит, женщина или мужчина, и почему?
Мы это исследовали. Больше курят мужчины, и как и другие вредные привычки, как и случаи противоправного поведения, допускают мужчины. Я думаю, это гендерная психология.
Курят больше мужчины. Уже причина не в том, что у мужчин больше причин курить, просто у женщин больше причин бросить курить.
На мой взгляд, сейчас тенденция больше у женщин. По всей видимости, это некая такая имиджевость, самодостаточность с позиции, будем так говорить, женского пола ввиду определенных тенденций в расслаблении и предоставлении больших полномочий как в профессиях, так и по другим направлениям нашей жизни. Вот. Плюс много у женщин образности в этом процессе, понимаете, который создает какую-то, что называется, престижность в рамках курения табака. Я думаю, что со временем это все изменится.
Электронные сигареты способствуют курению табака? Если да, как быстро это происходит, переключение?
Вначале считалось, что это альтернатива и менее опасная альтернатива. Сейчас другая точка зрения. Ряд исследований показывают, что люди начинают курить электронные сигареты, в том числе несовершеннолетние, к сожалению, а потом переходят на табачные.
Способствует, безусловно, потому что в основе лежит никотиновая зависимость. С чего она начала развиваться, разницы никакой нет. С потреблением табачных или с употреблением никотинсодержащих продуктов. Как только она развелась, человек будет переходить на более дешевые средства, которые более быстро будут утолять вот эту никотиновый голод, скажем так.
Наш опыт общения с такого рода больными, которые пользуются курением электронных сигарет, говорит о том, что в неком смысле это растормаживание и получение дополнительных возможностей использования сигарет в разных, что называется, бытовых условиях. Отсюда со временем формирующаяся недостаточность и никотиновый голод, который не может быть реализован в процессе, так скажем, использования электронных сигарет, создает у пациентов необходимость возврата к обычным средствам, вот, курения табака, и в этом плане они становятся еще большими потребителями никотина.
Возрастание цены на табачные изделия – это, по-вашему, эффективный способ борьбы с курением?
Это очень сложный вопрос. Эта мера должна быть тщательно продуманная, потому что слишком низкая цена поощряет курение, а слишком высокая цена будет поощрять контрабанду и нелегальный оборот сигарет, что тоже не очень хорошо.
Я думаю, что это эффективный способ борьбы с курением. И есть люди, которые уже бросают курить из-за того, что сигареты стали дорогие. Но здесь, конечно, вопрос повышения цены. Насколько будет повышаться цена на эти изделия? Чем сильнее она будет повышаться, тем, конечно, она будет более эффективна.
На мой взгляд, это один из самых эффективнейших способов воздействия на курильщиков, потому как на сегодняшний день очень многие, особенно из группы, что называется, курильщиков с большим опытом и с пенсионными так называемыми удостоверениями, мучаются от того, что приходится большая часть семейного бюджета тратить на покупку сигарет. И некоторые моменты, которые связаны еще с тем, что подрастающие внуки и образ определенного, так скажем, человека некурящего, вот, он создает тоже необходимую позитивную тенденцию в плане отказа от курения.
А каково влияние табака на организм, если вот прям для подростка, чтобы в течение там, 15 секунд сказать?
Разрушительно смертельное. Употребление табака – это одна из самых плохих и опасных привычек с точки зрения здоровья.
Любое табачное или никотинсодержащее изделие, оно оказывает только одно воздействие на организм. Отбирает здоровье.
Вы знаете, я мог бы рассказывать про глубокие процессы влияния табака на курящего человека. Но я сказал бы один из маленьких моментов, почему-то в какой-то мере не очень акцентируемый в нашем представлении, медицинском представлении. Это короткий паралич микрососудов при курении табака, который возникает. Отсюда, если есть проблемы сосудистого порядка, особенно при тромбофлебитах, при эндотериозах, при каких-то формах сахарного диабета и прочего поражения мелких сосудов, возникает их достаточно серьезное и длительное ишемическое существование. И отсюда идут обострения различных других заболеваний, которые, ну, что на сегодняшний день являются на злобу дня проблемами повышенной смертности человека.
Какая самая, по-вашему, эффективная форма профилактики табакокурения?
Ну, я считаю, что так, как это планируется делать, например, в ряде скандинавских стран, это они движутся к полному запрету табачной продукции и выдаче ее лицам, зависимым от табака, по медицинскому рецепту.
Самое эффективное – это перестать продавать табачные и никотинсодержащие изделия.
Эффективная форма профилактики, но это, наверное, социальное неприятие и повышение цены.
Как правило, производители табака на российском рынке – это иностранные агенты. А с вашей точки зрения это нормально?
Мне кажется, нет, но у нас во всем мире просто существует 3-4 глобальных корпораций, которые ответственны за то, что люди до сих пор курят, к сожалению.
Давно на нашем рынке это не иностранные агенты. Сейчас уже нет табачных компаний, принадлежащих Соединенным Штатам или там, Великобритании. Это уже транснациональные корпорации, которые в том числе скупили наши табачные фабрики. Поэтому я не склонна сейчас искать врага где-то там, за рубежами нашей родины. Мы сами производим табак и никотинсодержащие изделия. И сами продаем своим гражданам.
Нет, конечно, ненормально. Но мы же знаем о том, что это люди с двойной моралью, с двойными принципами существования. Поэтому мы же знаем о том, что сама по себе проблема табакокурения и влияние на отрицательное на здоровье, она возникла после того, когда рассекретили материалы в Америке, которые проводились со стороны табачной индустрии в рамках попыток найти более удобные и более приемлемые пути для реализации табачного, так скажем, зелья. Вот. Поэтому в этом смысле я им не доверяю, и в этом смысле я считаю, что по любой схеме все их предложения – это порочные и со скрытым смыслом действия.
С приветственным словом к участникам конференции обратился представитель Московского научно-практического центра наркологии Департамента здравоохранения города Москвы, доктор медицинских наук, главный редактор журнала «Независимость личности» Олег Жаныч Бузик. В своей речи он сказал, что ситуация с пандемией COVID-19 вызвала в обществе и пандемию страха, которая усилила популяционный стресс. Увеличение стресса, в свою очередь, привело к активизации аддиктивного поведения, в том числе потребления табака и никотина. Кроме того, пандемия забирает на себя ресурсы здравоохранения и дезактуализирует другие вызовы и проблемы. Повышение акцизов на табак до 70% от розничной цены, реализация запрета на курение в общественных местах, активные разъяснительные кампании в СМИ и комплексная медицинская помощь в отказе от курения должны были снизить распространенность курения на 30% к 2020 году и на 50% к 2055 году. И действительно происходит снижение числа потребителей табачной продукции, однако растет популярность потребления иной никотиносодержащей продукции, что нивелирует эти достижения. В 2013 году было проведено исследование влияния политики в области борьбы против табака на распространенность курения и смертность, обусловленную курением в Российской Федерации в долгосрочной перспективе. Оценка была проведена с помощью модели SimSmoke, учитывающей направления государственной политики и исторические социально-экономические показатели. По данным исследования, распространенность курения в России будет оставаться стабильно высокой у мужчин и будет увеличиваться у женщин. Смертность, вызванная курением, также будет иметь тенденцию к дальнейшему увеличению. Надо отдать должное исследователям, подчеркнул Олег Жаныч Бузик, что в большинстве позиций их прогноз подтвердился. Потребление табака и никотина среди женщин, например, набирает обороты вместе с раком легких, который 30 лет назад практически не диагностировался. А вот общее потребление табака снизилось, зато нарастает потребление никотина в новых девайсах. Сложившаяся ситуация требует актуализации проблемы, консолидации усилий медицинского сообщества для эффективной медицинской помощи потребителям табака и никотина. Следует отметить, подчеркнул Олег Бузик, что основой специализированного дифференцированного лечения табачной зависимости являются клинические рекомендации Минздрава России от 2021 года и новый порядок в оказании медицинской помощи различным категориям потребителей табака и никотина, который вступил в силу 1 сентября текущего года. Это базовые методические документы, которые определяют нормативно-правовое поле в организации медицинской помощи разным категориям потребителей табака и никотина. Именно поэтому они должны быть тщательно изучены, внедрены в повседневную практику и послужить основой междисциплинарного взаимодействия в такой сложной и неоднозначной проблеме организация медицинской помощи потребителям табачной и иной никотиносодержащей продукции. Нам удалось взять интервью у некоторых участников конференции, которые мы и предлагаем вашему вниманию. Доктор медицинских наук, профессор, главный научный сотрудник отдела общественного здоровья и демографии ЦНИОИС Минздрава России Галина Михайловна Сахарова.
Проблема потребления табака и никотинсодержащих продукций, она очень обширная, именно потому, что те вещества, которые потребляет человек, они воздействуют на все органы, ткани организма, начиная от развития зависимости, никотиновой зависимости, и кончая развитием различных раковых заболеваний практически всех органов, которые есть у человека. Потому что через легкие все вещества, которые вдыхает человек, попадают в артериальную кровь, а у нас нет некровоснабжаемых участков тела, поэтому все эти вещества вредные, включая тот же никотин, они будут донесены до каждой клетки организма, где они останавливаются, оседают, находят, так сказать, свой приют и начинают свою вот такую песню развития различных заболеваний. Поэтому справиться в одиночку психиатрами, наркологами или, наоборот, терапевтами от вот этих заболеваний и лечения курящего человека, оно должно быть комплексным. Раз комплексно развиваются заболевания, значит, эффективность будет только в том случае, если мы также комплексно будем подходить и к лечению. И именно эта конференция, предыдущая конференция, они и ставят свои цели, в том числе объединить усилия врачей всех специальностей для того, чтобы достичь вот одной цели. Цели – это лечение человека, потребляющего табачную и никотинсодержащую продукцию.
А если говорить о факторах риска, в чем угроза? Вроде бы табака стало меньше, предлагаются другие какие-то способы употребления?
В настоящий момент табака как бы меньше не стало. До сих пор курение сигарет – это наиболее распространенный вид потребления никотина, скажем так, среди лиц, ну, которые потребляют табачные или никотинсодержащие изделия. Конечно, табачные компании, компании, производящие никотинсодержащую продукцию, сейчас прикладывают максимум усилий для того, чтобы переключить людей на потребление никотинсодержащей продукции. Как бы это менее вредно, как бы это не страшно, и кроме удовольствия и пользы, в общем, ничего человек не будет получать. Для этого вкладываются огромные деньги, огромная реклама проводится. Невероятной красоты делаются эти изделия, они красивые, удобные, привлекательные, но это только снаружи. А содержание веществ, которые поставляются в организм человека, оно так же вредно, как и табачных изделий. Поэтому здесь сложность ситуации в настоящее время заключается в том, что на каждое наше действие по защите здоровья граждан производится тут же действие со стороны табачных и других компаний, производящих никотинсодержащую продукцию. Что ждать дальше, ну, можно только предполагать. Но вот что хорошо, в наш федеральный закон теперь внесено изменения, которые запрещают продажу любых никотинсодержащих продуктов, предназначенных для сосания, жевания и нюхания. Да, поэтому для всех вновь создаваемых продуктов наш рынок закрыт, официальный рынок закрыт.
Врач-рефлексотерапевт Центра профилактики и лечения табачной и нехимической зависимости Московского научно-практического центра наркологии Департамента здравоохранения города Москвы Василий Николаевич Харенко.
Я врач-рефлексотерапевт, базовая профессия невролог. Рефлексотерапией занимаюсь более 35 лет официально. И в настоящем конференции хотел бы предложить доклад о мифах и реалии в плане использования иглоукалывания для лечения табачной зависимости. В этом вопросе существует очень много спекуляций, не очень понятных и размытых, так скажем, представлений. И в плане лечения табачной зависимости иглоукалыванием в этом вопросе нуждается в каких-то пояснениях и уточнениях. Мы знаем, что табачная зависимость – это заболевание, которое, ну, говоря простым языком, гнездится в мозгу. И мозг курящего человека отличается от мозга некурящего человека однозначно, но нужно добавить при жизни, на вскрытии таких изменений нет. И поэтому для того, чтобы правильно воздействовать и успешно лечить это заболевание, нужно понимать, что мы можем в качестве основного, так скажем, лечебного фактора использовать для лечения табачной зависимости. Мы знаем, что любое заболевание, которое существует и проходит через человека, оно всегда имеет отпечаток в головном мозгу. Оно всегда имеет какой-то паттерн и нарушение со стороны определенного изменения со стороны нервных клеток. И это заболевание или просто существует в виде тлеющего очага, или приобретает какую-то хронификацию и выраженное явление, если этот очаг измененных нервных клеток прирастает за счет других здоровых нервных клеток, приобретает так называемый особый свой ансамбль существующего заболевания. Примерно это можно воспринимать как подпрограмму заболевания. Вот. Сегодняшний подход к пониманию лечения иглоукалывания заключается в том, что иглоукалывание – это метод рефлекторного воздействия на человека, где основным фактором и аргументом – это реализация через вот эти рефлекторные особые цепочки. Еще в 1863 году Иван Михайлович Сеченов говорил, что все акты сознательной и бессознательной жизни по способу своего происхождения – суть рефлексы. И поэтому, воздействуя на эту проблему, мы должны понимать, что есть такие особенности у человека, который страдает табачной зависимостью, которые нуждаются в коррекции. Мы знаем, что у табачной зависимости – это слуга двух господ. При формировании этого заболевания возникает у человека особая доминанта курильщика и детерминанта патологического состояния. То есть у человека, который курит, есть и так называемая психосоциальная поведенческая составляющая и определенная биохимическая измененная особая деятельность головного мозга в рамках формирования дофаминергических структур. Вот. Человек, который приобретает опыт курения табака, проходит несколько этапов, и на первом этапе он воспринимает табак как токсический продукт, как ядовитый. Затем, в последующем, сам по себе никотин, как психоактивное вещество, вмешивается в выработку эндорфинового цикла и становится полноправным участником биохимического процесса. Курящий человек становится не просто потребителем никотина, а нуждающимся в этом никотине для того, чтобы его повседневная жизнь как бы не отличалась от предыдущего дня, когда он стал курильщиком. Если по какой-то причине он не выкуривает нужную сигарету в нужный момент, то эндорфиновый комплекс начинает страдать, и человек получает массу неудобств в виде нарушения концентрации внимания, какой-то повышенной тревоги, беспокойства. Выкуренная сигарета возвращает его, будем так говорить, в состояние обычного повседневного существования. Это и есть тот порочный круг, в котором живет курильщик. С помощью иглоукалывания мы можем вмешиваться в эту систему еще Георгий Николаевич Жириновский сказал, что детерминанты патологического состояния, вот то измененное состояние нервных клеток, оно имеет определенный доступ. В своей стокгольмской речи Иван Павлович Павлов, который доказал, что любой раздражитель, который попадает в головной мозг, при наличии возбужденного вот такого болезненного очага, может канализировать вот это возбуждение и превращать его в целенаправленное воздействующий импульс на какую-то патологическую структуру. Поэтому иглоукалывание, если перевести его на сегодняшний, как бы сказать, нейрофизиологический принцип, это лечение дозированным раздражением. Это лечение дозированным раздражением, которое восстанавливает нарушенную или утраченную функцию. Мы с вами не курильщики по своей природе, мы не родились курильщиками, поэтому то навязанное нашему организму патологическое состояние головного мозга, которое реализует программу курения, оно на самом деле является ему чуждым и конкурирующим с тем здоровым биохимическим механизмом выработки этих эндорфинов, который никуда не утратился, он просто на фоне существующей болезни отодвинут и задвинут дальние, как бы сказать, закрома наших структур головного мозга. С помощью иглоукалывания, с помощью определенного дозированного раздражения и целенаправленного воздействия мы можем рассыпать вот эту патологическую детерминанту курильщика и реализовать или, как бы сказать, мотивировать, восстанавливать правильную биохимию мозга, которая позволяет человеку стать некурящим человеком, ну, хотя бы на короткий промежуток времени в процессе нашего лечения. И получается, что человек, который находится на нашем лечении, он получает, что называется, свободу от абстиненции, от того симптома отмены, который, как правило, в виде так называемого черного монаха, или как угодно, скрытого такого, что называется, демона, заставляет его возвращаться к курению. Поэтому мы объясняем пациенту, что в ходе нашего лечения он является самым главным доктором, мы ему помогаем. И, меняя эту биохимию, мы получаем достаточно неустойчивый, деликатный и очень, ну, что называется, нестабильный результат на пути к выздоровлению. Но мы привлекаем еще дополнительного доктора, который называется «Время». И поэтому в процессе каждодневного, повседневного некурения пациента при нашем воздействии мы получаем необходимый стабилизирующий момент, который сделает его достаточно успешным и уверенным в процессе отказа от курения. Значит, вот на сегодняшней конференции рассказывают про различные тенденции и направления в развитии в обществе, на континентах, по борьбе с табачной зависимостью. Я хотел бы на сегодняшний день вспомнить о том, что ни англичане, ни американцы пионеры отказа от курения. Вот, у меня на рабочем столе лежит монография доктора Владычко 1908 года, которая рассматривает влияние, негативное влияние, патологическое влияние на нервную систему у курильщиков. Эта работа была выполнена по всем законам сегодняшнего клинического исследования. Была выполнена работа с привлечением большого количества животных, с их вскрытием, с гистологией исследования нервной системы. Поэтому на самом деле в качестве как бы первого шага и серьезного так посыла о вреде курения она базируется на опыте наших докторов еще до Великой Октябрьской революции.
Кандидат медицинских наук, ведущий научный сотрудник Московского научно-практического центра наркологии Департамента здравоохранения города Москвы Алексей Валентинович Надеждин.
Мы изучили распространение потребления табака у лиц, находящихся на лечении в крупной московской стоматологической больнице. Потому что наиболее удобная позиция, наиболее удобное время, когда можно оказать воздействие на лиц, потребляющих табак, это тогда, когда они обращаются за медицинской помощью. И очень многие заболевания связаны как раз обусловлены употреблением табака. И мы провели масштабное исследование. Мы в 2017 году обследовали порядка 3000 человек с помощью теста Фагерстрём, это известный инструмент для установления тяжести табачной зависимости, и с помощью некоторых других скал, в том числе направленных на выявление потребления алкоголя, у тех, кто по скорой помощи поступил в терапевтическое, неврологическое и пульмонологическое отделение. И получили достаточно обескураживающие нас цифры. Оказалось, что в возрастной группе 18-40 лет среди мужчин курят 61,7% и 20% женщин. Это очень много, когда у нас цифры по Российской Федерации, у нас периодически различные ведомства говорят чуть ли не меньше 40%. И мы обнаружили еще один очень обескураживающий факт нас. Выяснилось, что в возрастной группе старше 71 года, она у нас была значима, потому что болеют, как правило, пожилые люди, практически не было курящих, особенно среди женщин. То есть и там, среди этой группы, было очень мало людей, которые не просто там когда-то курили и бросили, и сейчас не курят, а те, кто не курил никогда в жизни. Это говорит о том, что курящие люди просто не доживают до такого возраста, и они умирают. Там были незначительный процент лиц, которые продолжал курить. Также мы выяснили еще один очень примечательный факт. Оказывается, в российской популяции потребление табака очень сильно связано с потреблением алкоголя. И если человек употреблял алкоголь и набирал по такому общеизвестному тесту, как аудит, тест, который устанавливает, потребляет ли человек алкоголь с вредными последствиями или без, вот те, кто употреблял алкоголь с вредными последствиями, они в 80% случаев оказались курильщиками, а те, кто не употреблял, в значительной степени меньше. И когда мы провели сложный статистический анализ, мы делали логистическую регрессию, бинарно, мы увидели, что лица, которые употребляют алкоголь с вредными последствиями, имеют в 4 раза больше шансов курить, чем те, кто не употребляет алкоголь. То есть в нашей стране проблема табак-курения, она не просто изолирована, она еще очень сильно сцеплена с потреблением алкоголя. И, конечно, это очень, когда лечить две зависимости, вот я как врач-нарколог понимаю, что это чрезвычайно сложная задача. И на самом деле ни у нашей страны, ни за рубежом каких-то подходов для лечения двух зависимостей практически нет. И нам еще на Арбине предстоит очень много работать и научным сотрудникам, и практическим работникам Московского научно-практического центра наркологии для того, чтобы эту проблему разрешить. Значит, второе выступление мы обратили внимание на то, что современная молодежь, да и современные люди, скажем так, зрелые люди, люди среднего возраста, уже которые входят в пожилой возраст, все больше и больше активно используют различные цифровые технологии. И современный человек, это же он там не с газетой и книгой, а он, скорее всего, с каким-то гаджетом, да, он с компьютером, он с социальными сетями, и нам стало интересно, а нельзя ли такую тонкую тему, как превенция потребления табака, перенести в виртуальное пространство с использованием мобильных телефонов. И мы после анализа того, что существует среди приложений, связанных с помогающим лицам, которые курят, чтобы им бросить курить, мы решили сделать свое приложение от имени Московского научно-практического центра наркологии, даже преследуя не сколько, скажем так, охват населения, а чтобы вот на основе этого приложения отработать какие-то технологии и научиться создавать потом эти приложения, которые в перспективе могли бы быть пациентскими приложениями. Мы, например, выписываем человека из нашего стационара, или там он вот у Олега Толгатовича консультацию прошел в центре, а ему врач рекомендует, а вот вы поставьте это приложение. И мы действительно разработали, спроектировали и выставили в магазине Google Play, да, под устройство под Android, приложение, которое называется «Я не курю». Оно было сделано исключительно сотрудниками НПЦ наркологии, за счет средств заработной платы, без привлечения каких-либо специалистов. Да. И оно было очень интересно. Оно, во-первых, было очень минималистично. Мы использовали счетчик невыкуренных сигарет. Вот человек бросает курить, он вводит свои параметры. Он начал тестироваться, он вводит свои параметры. Сколько он сигарет курил, какой крепости были эти сигареты, как часто он курил. И счетчик каждый день, после того, как он отказался от курения, говорит, сколько сигарет он не выкурил. И это, так сказать, нарастающим итогом постоянно сообщает. Это очень серьезный и мотивирующий фактор для тех людей, на самом деле, кто курит. Также там были даны медицинские советы. То есть человек, когда он запускал это приложение, он отвечал на вопросы тестов Фагерстрёма, это всемирно известный тест, оценивающий тяжесть зависимости, и в зависимости от степени тяжести зависимости, более рекомендации, вы можете бросить сами, вы можете бросить там с помощью простых советов, или там у вас очень тяжелая зависимость, вам нужна необходимая терапия, вам нужно обратиться к специалисту. И предоставлялись в том числе адреса, в том числе нашего центра по борьбе с табачной зависимостью, в смысле центра Московского научно-практического. Там еще была такая интересная штука, там были прогрессии. Вот всем известно, что когда человек отказывается от курения, у него происходят совершенно удивительные события в его организме. У него там проходит бронхит, да? У него снижается уровень углекислоты в крови, значит, у него органы системы лучше кровоснабжаются. У него снижается поражение легких, у него улучшаются реологические, то есть вязкостные свойства крови. И вот эта вот прогрессия, она в течение там, дня, двух, вот, когда цель была достигнута, там 2 недели, у вас практически разрешился бронхит. Месяц у вас восстановилась вес системы. И основу мы для этого взяли рекомендации ВОЗ. Вот ВОЗ давала такую вот инфографику, вот такие таблички для поддержки лиц, бросающих курить. Мы просто использовали их и имплементировали в приложении. Телефон блямкает, ты посмотрел, ага, вы не курите месяц, у вас такие-то улучшения в состоянии здоровья. Ну и несколько вот таких вот интересных штук мы сделали. Приложение доступно, его можно скачать. Оно имеет устойчивую 4. Просто отвлеклись на каком-то этапе. Но сейчас, я думаю, вот мы с Олегом Толгановичем наши усилия соединим, подумаем, потому что у них разработано огромное количество всяких предлогических материалов. И мы попробуем. У нас там есть статьи. Мы подобрали статьи, для которых нет авторских прав. И эти статьи о вреде курения или там, о здоровом образе жизни, связанной с курением. И там они там, раз там, в 3-4 дня эти статьи предлагались человеку, установившему это приложение, чтобы он их почитал, должны были мотивировать на отказ от курения. Мы попробуем наши разработанные материалы, вот именно сделать опору только на МНПЦ-шные материалы, это удалить, сделать обновление этого приложения и снова его запустить. Также у нас интересная штука предусмотрена, которой мало у кого есть. У нас есть специальная кнопка. Ну, мы же наркологи, мы понимаем, что не всегда с первого раза удается прекратить зависимость. Так он возвращается к курению, он называется. Я сорвался, и у него начинается обратный отсчет. Он начинает считать, сколько миллиграмм никотина вы поступили, сколько сигарет вы выкурили, какой вред вы организму нанесли. И также дает вот эти статьи, которые там говорят о связи там, рака с курением или что-то еще. И также есть кнопка «Я снова прекращаю курить». Человек снова прекращает курить, у него показатели обнуляются, и снова начинается дальнейший отчет. Пользователям нравится. Мы, учитывая, что мы его специально не продвигали, его скачало несколько тысяч человек, я думаю, что это здорово.
Старший научный сотрудник Московского научно-практического центра наркологии Департамента здравоохранения города Москвы Алексей Юрьевич Колгашкин.
Мое выступление посвящено мобильным приложениям как вспомогательному средству, помогающему человеку, который принял решение отказаться от курения, действительно добиться какого-то положительного результата. Почему мобильные приложения? Сейчас это очень модная тема. Мобильные телефоны есть у всех. Вот у нас в Российской Федерации, например, число мобильных телефонов, находящихся на руках у населения, практически в 2 раза превышает число жителей. Вещь совершенно общедоступная и которая действительно может использоваться в самых разных случаях, в том числе и как инструмент, который поможет человеку отказаться от каких-то вредных привычек. Надо сказать, что сейчас в условиях пандемии ковида индустрия мобильных приложений испытала лавинообразный рост, скажем так. Ну, естественно, наиболее популярными стали всякие игровые приложения, но приложения, посвященные здоровью и здравоохранению, они уверенно держатся в группе лидеров и тоже значительно повысили свою популярность.
Уважаемые радиослушатели, время нашей передачи подошло к концу. Наша программа была подготовлена при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовым коммуникациям Российской Федерации. Вел передачу я, ведущий цикла просветительских передач «Уберечь детей от зависимости» Александр Простакишин. До новых встреч в эфире.
Скажи навсегда всем народам.